События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 28 февраля, последний день зимы. У нас, слава богу, но это не только не единственное радостное событие. Сегодня еще одно радостное событие — это наше ожидание Оскара, вручения этой премии, которая пройдет 2 марта, в воскресенье. И, в общем, у нас, конечно, много причин, почему мы ждем этого дня. Но, кроме того, очень интересно посмотреть в целом на список номинантов. Там будет 2 мюзикла впервые за многое время. Там будет представлен боди-хоррор, который претендует на одну из главных наград. Ну и, конечно, наш поток с травмой. Обо всем том, что из себя представляет церемония Оскара в этом году, мы поговорили с кинокритиком Антоном Долиным.
Ну, а еще одно долгожданное событие начинается завтра. Стартует подача годовых деклараций о доходах. Мы задали службе госдоходов, ну, такие самые, на наш взгляд, важные вопросы для того, чтобы вам завтра было легче. Или не завтра.
Безопасность самоуправлений. Вице-мэр Херсона поделился опытом с руководителями латвийских муниципалитетов. Этот семинар прошел сегодня, он буквально завершился несколько минут назад, до того, как мы пришли в эту студию. И мы поговорим, собственно, с тем, кто присутствовал на этом семинаре, о том, что можно рассказать об этой безопасности.
Камеры на дорогах скоро будут не только измерять скорость, но и фиксировать нарушения. Подробно о том, как будет работать новая система, в материале наших коллег с платформы LSM+.
Танцор из Даугавпилса выступит на Евровидении в этом году, но он будет выступать не за Латвию, а за Эстонию. Он будет на подтанцовке у эстонского исполнителя. Наш коллега из латгальской студии Сергей Кузнецов расскажет нам все подробности.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем постепенно этот большой уикенд, который пройдет, на самом деле, под знаком большого кинематографа. Дело в том, что в Голливуде, наконец, после задержки, связанной с пожарами в Калифорнии, пройдет церемония вручения «Оскаров» 2025.
Конечно, нас церемония «Оскара» в этом году интересует еще больше, потому что в числе номинантов наша латвийская картина «Страумы», «Поток», и мы, конечно же, очень надеемся, причем в двух номинациях, да, поэтому мы очень надеемся на как минимум одну заветную статуэтку. Но, конечно, есть и еще много интересных картин, которые заявлены в числе номинантов и которые обязательно стоит обсудить.
Да, на самом деле на этом «Оскаре», вообще «Оскар» — это интересно каждый год, но в этом году в «Оскаре» есть несколько лент и несколько событий, которые прямо являются выдающимися и очень необычными. Впервые за 50 лет среди претендентов на «Оскар» сразу 2 мюзикла. Это мюзикл «Злая» и мюзикл «Эмилия Перес». Его можно посмотреть, кстати говоря, на Netflix, тем, у кого есть подписка, там он доступен. Кроме того, звезда Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в байопике этого знаменитого великого американского музыканта, и он тоже претендует на одну из главных ролей. Кроме того, очень необычным событием является то, что 2 киноактера, которые были звездами сериала «Наследники», это Киран Калкин и Джереми Стронг, они оба номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана», кто-то из них может получить. Ну и как обойти первый боди-хоррор «Субстанция», где сыграла одну из ролей Деми Мур, и она, в общем, тоже выдвинута, и сам фильм выдвинут, и она может получить, в общем-то, роль лучшей актрисы за игру в этом фильме. Ну и «Поток», «Флоу», «Страума», как ни переводи, это, наверное, одно из главных и самых ожидаемых, в общем, событий этого «Оскара». О том, чего мы должны и можем ждать от этой церемонии, мы сегодня поговорили с кинокритиком Антоном Долиным.
Насколько вообще сильные конкурсные вот фильмы, которые попали в конкурс, можно ли что-то выделить особенно, что стало, ну, какой-то особенной чертой именно «Оскара» этого года?
Я думаю, что вопрос сильных или слабых фильмов, участников, претендентов, он глубоко субъективен. Для кого-то эти фильмы не лучше, для меня, например, для кого-то, наоборот, это самый интересный «Оскар» за годы. Я слышал такое мнение, поэтому здесь все зависит от того, насколько лично вас, это относится и к профессионалам, и к аналитикам, насколько лично вас зацепили, тронули, заинтересовали фильмы-участники. Я думаю, что некая, скажем так, объективная тенденция – тоже есть, она в том, что совершенно не ясен так называемый фронтраннер, то есть лидер интересов. Обычно это один фильм или, может быть, два, которые сражаются за этот главный приз. Крайне редко бывает, что какой-то неожиданный результат. Мне кажется, 25-й год – тот редкий год, когда неожиданный результат возможен. То есть у нас на самом деле есть четыре фильма, которые примерно одинаково веско претендует на то, чтобы быть названными лучшим фильмом года. И еще 2-3, которые претендуют менее веско, но тоже в теории могут вдруг всех победить. Неожиданно. Вот. Четыре этих фильма – это, ну, как минимум, картина «Анора», которая победила на Каннском фестивале. И с тех пор она победила в голосованиях многих гильдий профессиональных. Это считается очень важным. Но против «Анора» говорит то, что главная премия предсказатель Оскара, «Золотой глобус», «Анора» вообще проигнорировала. То есть там лучшей комедией или мюзиклом была названа «Эмилия Перес» Жака Адиара, а лучшей драмой «Бруталист» Брэди Корбе. Да, как бы так, но только «Бруталист», уже все говорят, что там использован искусственный интеллект, и поэтому это как-то ставит крест на фильме. И, кроме того, он очень длинный, академики говорят, что длинновато, а с другой стороны Эмилия Перес, там есть скандал, мексиканцы недовольны, трансгендерные люди недовольны этим фильмом. И этот скандал настолько уже раздут, что кажется, что этому фильму не победить. Что остается? «Конклав», который победил на «Бафте». Вот на «Бафте» «Конклав», Эмилия Перес и «Бруталист» на «Золотом глобусе», «Анора» в «Каннах». Все эти фильмы соревнуются сейчас. Если пытаться просто посчитать, у кого сколько номинаций, это особенно ничего не значит. Потому что бывали случаи не раз, когда номинации там у фильма 4, во всех четырех он побеждает и оказывается лучшим фильмом года. А другой, у которого было там 11 номинаций, пролетает просто мимо. И это мы, рассказал про эту, да, интригу, еще не затронули ни субстанцию, который тоже очень сильный претендент, не совершенно незнакомец, его по-разному переводят, фильм про Боба Дилана. Боб Дилан, очевидно, что это такая американская легенда, у Тимоти Шаламе сильная роль, и тоже это обсуждается всерьез. Вот, то есть получается, что очень разнообразный конкурс, и нету никакой очевидности. И действительно, может быть, какое бы ни было решение, оно может быть представлено как суперсюрприз.
Насколько велики шансы на то, что все-таки латвийский анимационный фильм станет триумфатором этого Оскара?
Ну, шансы есть, но я очень не люблю предсказывать что-то, потому что ты предскажешь, потом выйдет иначе, и те, кто болели за фильм, будут на тебя обижаться или злорадствовать. Какой смысл? Я могу описать ситуацию, она тоже интересная в анимации, тоже очень разноплановая. Есть два очень сильных голливудских претендента. «Дикий робот», который всем нравится, который содержательно, тематически, жанрово, прямо как будто предназначен для «Оскара». Но рядом с ним есть «Головоломка 2». Это сиквел, с одной стороны, что говорит против нее, но, с другой стороны, «Головоломка 2» сделана студией Pixar, которая собирает эти «Оскары», как никто другой. И это просто самый кассовый фильм прошлого года, что же важно. Вот, с идеальными оценками. Ну и, конечно, «Волосы громят», давайте не будем тоже сбрасывать со счетов, только что всех они победили на «Бафте», потому что это британский мультфильм, но британский или нет, у Ника Парка, создателя «Волосы и громят», и у самой этой замечательной парочки, дуэта безумного изобретателя и его молчаливого пса, уже несколько «Оскаров»-то есть. И за «Короткий метр», за «Полный метр», за «Проклятие кролика-оборотня», за их предыдущий полнометражный фильм. То есть получается, что они тоже любимцы «Оскара». И тут вопрос весь в том, что возьмет верх. Некая инерция, мы награждаем голливудские студии DreamWorks или Pixar, или мы награждаем «Уоллеса и Громита», мы давно их знаем и любим, или, наоборот, любопытство к чему-то новому, каковым, конечно, мультфильм «Гинса Зилболодиса» является на этом общем фоне. И с травмой поток, флоу это то самое новое, которое либо победит здесь традицию, либо, наоборот, уступит этой традиции.
Антон Долин, кинокритик, рассказал нам о том, чего ждать от этого «Оскара». Будем надеяться на нашу награду.
Стоит отметить, что сейчас в Голливуде находится наша коллега Мара Розенберга, журналист Латвийского радио. И она общается там, конечно же, с очень интересными людьми, и в том числе болеет за наш «Страуме». И вот Мара взяла интервью у продюсера из Голливуда с 35-летним стажем, между прочим, это Артур Сурусис. И он поделился с Марой, кстати, полностью, надо отметить, это интервью выйдет завтра утром в программе «Лабрит» на Латвийском радио 1. Он рассказал вообще, почему все стремятся, с его точки зрения, работать в Голливуде. Ну, он считает, что Голливуд все еще кажется таким волшебным местом.
Hollywood man liekas vēl jūtās kā tāda maģiska vieta. Un cilvēki grib būt daļa no tā. Tas pats, kas man bija. Man ļoti interesē, jo tā bija tāda pasaule, ko neviens no ārpuses īsti nesaprot. Un ir arī tie, kas ienāk tajā pasaulē un redz, ka tas nav īsti, ko viņi grib. Es ceru, ka pēc 35 gadiem es esmu izgudrojis apmēram, ka tas ir, ko es gribu un tas, ko es gribu turpināt. Bet jā, tā tas ir. Man liekas, tā ir tāda, viņa nav tāda noslēpta vieta, bet cilvēki tiešām nesaprot, kā tā filmēšana notiek. Un dažreiz, kad viņi redz, tas viņiem tas sapnis beidzās, vai ne? Tas nav interesanti. Vai es jau, tad filmē šitā, un tad viss apgriež apkārt, un viss sēž 45 minūtes un gaida, ka apgriezīs visas gaismas apkārt. Tas ir garlaicīgi, tas ir pa daudz, vai ne? Тапец, мне кажется, тапец и тик даус, кис гриб тик текша.
Продюсер из Голливуда сказал, что многие стремятся в Голливуд поработать, считают, что такое волшебное место, хотят посмотреть, как вообще происходит съемочный процесс, но как только они заглядывают внутрь и видят, как это все происходит, ну, уже это перестает быть таким волшебным местом, и, собственно, посмотрели, и все. Но также Мара Розенберга пообщалась с очень важным человеком, это президент Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, Роберт Абеле, и он, в частности, заявил, и это очень важно, мне кажется, подчеркнуть в преддверии церемонии вручения «Оскара», он сказал, что наш фильм, мультфильм «Страуме» — лучший анимационный фильм за последние годы, который ему удалось увидеть.
Oh, no, Flow has been my... I mean, Flow to me is maybe... I think Flow is the best animated movie I've seen in many, many years. And it feels like, I don't know, it seems to be not something you just categorize as an animated movie.
Я думаю, что «Поток» — лучший анимационный фильм, который я видел за многие-многие годы. И мне кажется, что это не то, что обычно относят к анимационным фильмам, если вы понимаете, о чем я. Знаете, иногда вы видите анимационный фильм и говорите, да, он принадлежит к длинной череде подобных фильмов. Я очень надеюсь, что «Поток» вдохновит аниматоров по-другому взглянуть на то, как оживлять персонажей и рассказывать с их помощью истории. Не все нужно объяснять, и послания о мире и гармонии сейчас очень важны. Так что идея о том, что персонажи собираются вместе и что-то решают, кажется мне невероятно обнадеживающей. Это что-то настолько простое, как кошка, которая учится работать рулем. Казалось бы, в это невозможно поверить, но это не так. В этом фильме было ощущение, что ты наблюдаешь за каким-то шагом в эволюционном процессе. Ощущение от просмотра «Потока» было именно таким. «Поток» был о том, что если это действительно произошло, и как тогда эволюционируют виды. Вот что я иногда чувствовал.
It seemed like impossible to believe and yet not. This movie felt like you were watching like some step in the evolutionary process happen. That was like watching Flow. Like Flow was about that. Flow was about like what if this happened and this is how species evolve. That's what it felt like at times.
Роберт Абеле, президент Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. И, кстати, полностью интервью, которое наша коллега Мара Розенберга взяла у Роберта, можно прочесть на портале LSM.LV. И, кстати, в этом интервью Роберт сказал Маре, что он действительно предсказывает победу «Страуме».
Но, что называется, его слова да Богу в уши, а может быть, не только даже и не столько Богу, сколько тем, кто будет в итоге это жюри голосовать, вручать, и уж как бы то там ни было. В любом случае, мы очень ждем воскресенья фильма «Страуме». Просто очень долго шел к этой награде. Сейчас, в общем, тот момент, когда действительно это может произойти, мы все держим крестиком пальцы, кулаки, все, кто что может держать, держите, потому что воскресенье может быть момент, когда Латвия получит свой первый «Оскар».
В ночь, получается, с воскресенья на понедельник, да. И сразу после этого, кстати, заранее анонсирую, в понедельник в программе «Подробности» будет интервью с министром культуры Агнесой Лаци, которая отправилась болеть за наш мультфильм непосредственно в Голливуд. И мы свяжемся с ней прямо рано утром. Сразу будут такие свежие эмоции у министра. И вечером вам продемонстрируем это интервью. Ну, а пока идем дальше. У нас впереди еще одно важное событие – подача деклараций.
Самые важные темы дня. Подробности.
Подача декларации. Завтра первый день. Уже много сказано слов о том, что не обязательно это делать прямо завтра, но как ни крути, люди всегда почему-то считают, что этот день именно тот, когда подать надо, если есть что подавать.
Потому что мы уже обсуждали, и у нас даже, как в шутку называют, это вселатвийская лотерея, потому что ты открываешь, смотришь, тебе должны или ты должен. И, конечно, всем интересно сделать это в первый день, но мы еще раз со своей стороны призываем не делать это завтра. Мы сегодня обратились в службу государственных доходов и задали вопросы, которые нам показались важными. Важно вам об этом напомнить в преддверии старта подачи деклараций. И на эти вопросы нам ответила представитель службы госдоходов Эвита Мамая. Варбут, Юсвара эту нора, а какие ошибки люди чаще всего допускают при подаче декларации?
Шадас рахфригакас клюдас мэд гадитес, протамс, тас это тадас дезган практискас дабас, я та вар тейкт. Ка, пемэрам, тад ир сварьиг ацерэтес, ка татад атаиснотия издавумы, ир издавумы пар медицинас пакалпоимием. Респектив, пар визити пи арста, пар дажадием измеклэмием, пар дажадам анализем вейктам, ун там лидзиги. Taču attaisnotie izdevumi nav medicīnas preces, bet cilvēki tomēr bieži vien mēdz iekļaut čekus par zālēm, ko viņi ir pirkuši aptiekās, čekus par brillēm, piemēram, un tam līdzīgi par precēm, kas it kā ir saistītas ar veselību, bet tās ir preces, tie nav pakalpojumi. Tā kā šādus čekus nevajadzētu pievienot deklarācijai, jo vienkārši par tiem attaisnotie izdevumi, tātad vienkārši nepienākās nodokļu atmaksa likums to neparedz. Otrs moments, ko vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, tātad par katru gadu ir jāsniedz sava gada ienākuma deklarācija. Un ja mēs sniedzam, teiksim, čekus par 2024. gadu, tad mēs tos pievienojam arī tieši tajā deklarācijai, ko sniedzam par 2024. gadu. Reizēm mēdz tātad būt situācijas, ka cilvēki, nezinu, 21 konkrēta gada deklarācija mēdz pievienot čekus par dažādiem gadiem. Tā arī nevajag darīt, tas nav pareizi. Katram par katru gadu ir sava deklarācija, un attiecīgi tikai tie čeki tiek pievienoti, kuri ir ar to pašu gadu datēti. Tas vēl ir tāds svarīgs moments. Nu, vēl, protams, ir svarīgi atcerēties, ka vienu čeku tātad var iesniegt viens cilvēks tikai, tātad nevar, piemēram, vīrs un sieva iesniegt vienu un to pašu čeku katru savā deklarācijā. Tas, to arī, protams, sistēma nofiksēs un līdz ar to, protams, atmaksu jebkurā gadījumā saņems tikai viens no šiem cilvēkiem. Un ir jāatceras, ka tātad limits, noteiktais limits attaisnotajiem izdevumiem ir 600 eiro vienai personai. Un ja jums, teiksim, ir čeki gada laikā sakrājušies par lielāku summu, jūs viņus varat pievienot deklarācijai, bet tad šis pārsniegums virs 600 eiro, kas būs, tad tas pārcelsies jau uz nākamajiem trim gadiem.
Kaut arī, gan, если все-таки, несмотря на призывы, не спешите и не подавать декларацию сразу же 1 марта, человеку очень-очень хочется узнать, что же у него там. Может ли он для того, чтобы не создавать очередь, скажем, открыть, подготовить декларацию, но не подавать ее?
Ну, viņš tā var darīt, protams, tehniski, bet ja jūs runājat tieši par rindu, tad tas jebkurā gadījumā nekādā veidā to nemaina. Ja viņš ir pieslēdzies sistēmai, ja viņš ir pieslēdzies veiksmīgi sistēmai, tas nozīmē, ka viņš jau ir kļuvis par vēl vienu sistēmas lietotāju tajā brīdī, Līdz ar to viņš šo rindu veido jebkurā gadījumā. Tā kā mēs labāk ieteiktu tā, ja cilvēks ir gatavs tajā brīdī sniegt deklarāciju, tad viņš pieslēdzas sistēmai un viņu arī līdz galam iesniedz un izdara visu, kas jāizdara. Ja cilvēks vēl nav gatavs sniegt deklarāciju, tad labāk atlikt to uz vēlāku laiku, kad viņš tam ir atradis pietiekami mierīgu brīdi, pietiekami daudz laika, un tad pieslēgties sistēmai un iesniegt deklarāciju. Jo pretējā gadījumā, ja viņš tikai pieslēdzās, ieiet, paskatās, atslēdzās un pēc tam atkal pieslēdzās, tas nozīmē, ka tā vai citādi viņš šo rindu rada. Tātad viņš ir vienkārši tajā brīdī kļūst par sistēmas lietotāju.
Skaidrs. Bet ko, kā būs darboties novai parādak s virtuālnimi atšķirdžami pri padači deklarāciju?
Tas jaunais pakalpojums, tā saucamā rindošana, jā, tas ir jauns pakalpojums. Šogad mums pirmo reizi esam tādu ieviesuši, un tas ir tieši saistīts, jā, kā jau jūs pareizi minējāt, tieši saistīts ar šo pastiprināto cilvēku interesi, ar šo lielo lietotāju skaitu, kas cenšas pieslēgties sistēmai pirmajās dienās. Tādēļ būs tā, ka tajā brīdī, ja sistēmai vienlaicīgi būs pieslēgties pārāk liels, pārmēru liels lietotāju skaits, tad cilvēki automātiski tiks novirzīti uz tādu kā virtuālo uzgaidāmo telpu, tā varētu teikt. Respektīvi, viņi automātiski nonāks citā lapā. Tajā lapā būs valstiņam dienests, tur būs valstiņam dienests logo, tā kā, bažu nav, tā ir droša lapa, tā ir mūsu lapa, valstiņam dienests lapa. Nonāk šajā lapā, un tur viņi redzēs, cik daudz tajā brīdī vēl ir pieslēgušies cilvēki bez viņa paša, un redzēs, cik ilgs laiks viņam jāpagaida, līdz viņš varēs pieslēgties sistēmai. Kā, tad viņš varēs rēķināties, vai tās ir varbūt minūtes vai stundas, un tad viņš, tā kā sapratīs, vai viņš ir gatavs gaidīt, un tad atgriezties pēc šī laika un pieslēgties sistēmai, vai tomēr atslēgties un mēģināt vēlreiz.
Cilvēkam ir iespēja pra rodstvinikov хотела бы отдельно спросить. Мы знаем, что некоторые жители подают чеки за своих родственников. За каких именно и какие чеки можно подавать от себя?
Cilvēks var savai deklarācijai pievienot arī savu tuvāko ģimenes locekļu, radinieku ģimenes locekļu čekus. Gadījumā, ja piemēram, kā ļoti bieži vēl gadīties, teiksim, ar varbūt gados vecākiem, kuri paši vairs nestrādā un, iespējams, iedzīvotāji nāk nodokli pieteikamā daudzumā nav maksājuši, bet čeki par ārstniecību viņiem droši vien ir. Un tas nozīmē, ka cilvēki, sniedzot savu gadienākumu deklarāciju, cilvēks var pievienot arī savu radinieku čekus. Un var pievienot vecāku čekus, vecvecāku čekus, bērnu, mazbērnu, respektīvi, kas ir maksāts par bērniem, par mazbērniem, arī savas sievas vai reģistrētā partnera čeku. Lūk, tas ir tādi populārākie, teiksim, jā. Var, piemēram, pievienot arī sava brāļa vai māsas čekus, bet pie nosacījuma, ja brālim vai māsā ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte. Teiksim, arī tāda iespēja ir. Un šī iespēja, viņa tad darbojās tā kā, abos virzienos. Respektīvi, vīrs var savai deklarācijai pievienot, teiksim, sievas čekus, vai arī otrādi, teiksim, sieva var pievienot vīra čekus, tādā veidā.
Эвида Маймая, представитель службы госдоходов, ответила на наш вопрос. В общем, значит, самые распространенные ошибки. Оправданные расходы – это ваши визиты к врачу и анализы, а не лекарства и очки. То есть чеки за лекарства и очки не прикрепляем. И вторая ошибка. К декларации за 2024 год подаем чеки за 2024 год, а не за 23, 22, 21 и так далее. Один человек может подать... два человека не могут подать один и тот же чек. Например, если вы подаете чек, то не может ваша жена или ваш муж подать тот же самый чек. Лимит 600 евро на человека. Если у вас больше чеков, можете подавать их все, но они просто перенесутся на следующий год. По поводу очередей. Если вы хотите просто посмотреть... но не подавать декларацию, вы все равно таким образом создаете очередь. Поэтому совет, если вы уже зашли, то все делайте до конца. Кроме того, есть новая опция с этого года – виртуальный кабинет ожидания. Таким образом, вы будете видеть, сколько вам нужно ждать в этой виртуальной очереди. Это минуты или часы. Если вас не устраивает это время, можете отключиться и зайти в другой день. Также вы можете подать чеки за родственники. Родственники – это родители, бабушки, дети, внуки, жены или зарегистрированные партнеры. А также брат и сестра, но только если они имеют первую или вторую группу инвалидности. Ну, еще один вопрос, который я задала отдельно, это, скажем, человек, он не входит в ту категорию людей, которым нужно обязательно подавать декларацию. И он, например, не собирается это делать, у него нет чеков. В таком случае, если вдруг оказывается, что у него тоже какая-то разница по налогам, то как тогда? ВИД с ним отдельно свяжется? Да, ВИД свяжется обязательно отдельно, и нужно будет тогда подать все-таки эту декларацию и уплатить эту разницу. Ну, вот так примерно. Ну, в общем, еще раз призыв от нас, от службы госдоходов, завтра систему не перегружать. У вас для того, чтобы, если вы в добровольном порядке, если вам не обязательно подавать эту декларацию, у вас на это есть очень много времени, 3 года.
Да, и можно потом еще и 2, и 3, и 4, и даже 10 марта открыть и удивиться тем же цифрам, ничего не изменится. Идем дальше.
Да.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в Риге прошел семинар под названием «Внутренняя безопасность самоуправления и сотрудничество с государством и частным сектором». В этом семинаре участвовали представители Союза самоуправления, Рижской думы и предприятий безопасности и обороны. И также, что интересно, на мероприятии опытом Украины делился вице-мэр города Херсон Виталий Белобров. И стоит отметить, что семинар проводился с целью развития сотрудничества между органами местного самоуправления, государством и частным сектором для того, чтобы понять, каковы вообще возможности самоуправлений для обеспечения внутренней безопасности граждан в случае, например, угрозы войны или экологической катастрофы.
С нами на прямой телефонной связи председатель Союза самоуправления Латвии Гинц Каминскис. Господин Каминскис, здравствуйте.
Лабден, здравствуйте.
Здравствуйте, Лабден.
Ну, расскажите, пожалуйста, про то, что происходило на семинаре, какие главные выводы вы вынесли из той дискуссии, которая была?
Ну, это уже мы, как Союз самоуправлений, вместе с партнерами, уже 3-й год таким образом собираемся. И если 3 года тому назад мы говорили, очень трудно было смотреть, как будут развиваться разные ситуации или продвигаться, то уже в прошлом году опять некоторые такие моменты переговорили. И в данный момент и насчет гражданской обороны, и насчет бомбоубежищ, и насчет разных цивильных гражданской обороны, разных мероприятий переговорили. Сейчас будем это все идеи сложить вместе и потом уже говорить с министерствами и Айсардзиба, и внутренних дел.
Да.
Как работать в будущем?
Господин Каминскис, очень важен, конечно, и опыт Украины в этом вопросе. И сегодня на этом семинаре присутствовал вице-мэр города Херсон. Вот исходя из того, каким опытом Украины он поделился сегодня с присутствующими на семинаре, как вам показалось, много ли у нас остается слабых мест, над которыми еще предстоит провести серьезную работу?
Конечно, у нас есть над чем работать. Это не, конечно, тоже не первая встреча с украинскими мэрами, с там, где идет война. Самоуправление по-разному. И говорят, и опыт перенимают, и государство делает. Потому что в Украине ведь это военная ситуация. Tiek izmēģināts dažādi šie aizstāvības nepieciešamības. Я думаю, что это и будет речь, что украинские коллеги будут говорить, как они защищают свою страну, как берегут жителей, как обороняться, как уйти из бомб.
Есть какой-то, может быть, один совет, который дают, или какой-то один опыт, которым поделился господин вице-мэр города Херсон, который вы могли бы нам тоже рассказать, и который мог реально помочь бы и нам в Риге, если об этом можно, конечно, говорить вслух?
Таким образом я бы не сказал. Он показал, как Херсон разрушен. Он сказал, рассказал, сколько жителей осталось в данный момент в Херсоне. То, что самое главное, что в конце концов, то, что и мы в Латвии говорим, что самоуправление будет то, которое, ну, в конце концов, снова с людьми будет работать и обеспечить и водой, и тем, что надо. Это, что самоуправление одно из главных таких.
Paldies jums, sirsnīgs par sarunu, Kaminska kungs, un lai jums jaukas brīvdienas.
Jā, paldies, pasība.
Jā, paldies.
Paldies. Генс Каминский, председатель Союза самоуправления Латвии, был с нами. Но здесь важно подчеркнуть, что семинар сегодняшний был закрытым. Это понятно, потому что речь идет о безопасности и обороне, поэтому и многих деталей господин Каминский с нам сегодня раскрыть не мог. Но то, что мы услышали, что, конечно же, еще есть над чем работать.
Да. Двигаемся дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Новые камеры появляются в Риге на дорогах. Они могут фиксировать дорожные нарушения и следят за теми, кто проезжает на красный свет, занимает полосу общественного транспорта или блокирует перекрестки. Первые три камеры уже установлены, а в течение года их станет 26. Как эта система работает, когда водителям ожидать первых штрафов? Обо всем этом в сюжете нашего коллеги ЛСМ Плюс Сергея Герасимова.
Улица Барона, улица Бревибас. Один из самых активных перекрестков города. Уже некоторое время здесь за движением наблюдает специальная камера. Вроде как и ничего особенного, камер полно по всему городу и в том числе на перекрестках, но эта специальная камера отправляет сигнал вот туда, через мост, в здание ЛМТ. Там, если замечают какие-либо нарушения, всю информацию отправляют в полицию.
Вот здесь автомобиль должен был остановиться перед стоп-линией, потому что горел красный свет. Но машина продолжила движение на красный свет, и мы зафиксировали этот факт. А чтобы это было неоспоримо, есть и видеоматериал. Таким образом, мы подготавливаем набор данных, которые передаем в ЦСДД. И на основе этих доказательств составляется протокол, который подтверждает представитель муниципальной полиции.
А нарушитель получает штраф. Система работает автономно, без участия человека. В полицию приходит факт нарушения со всеми доказательствами.
Сейчас наши камеры могут фиксировать проезд на красный свет, поворот направо или налево при выключенной дополнительной секции светофора, незаконное использование полосы общественного транспорта, а также остановку на перекрестке с его фактической блокировкой.
В Риге такие камеры установлены уже в трех местах. Вот этот перекресток на Бривибас возле воздушного моста, немного ближе в сторону центра, на перекрестке Бривибас и Цесу, где в час пик водители любят блокировать перекресток, а также в Плявниках, большой перекресток Деглова и Илукстес. Если вы сейчас начинаете вспоминать, как вы себя вели, когда проезжали этот участок в последний раз, расслабьтесь. Эти три камеры пока ничего не фиксируют. Но скоро начнут. И не только эти.
Всего были выбраны 26 мест в городе. Это место, где были жалобы на ДТП или информация от Ригас Сатексме. Например, данные о задержках. И в качестве причин задержек могло быть не слишком уважительное отношение участников движения друг к другу. То есть люди игнорируют правила. Сказать, когда все камеры начнут работать, мы пока не можем. Надеемся, что это произойдет в течение этого года. Но первые три камеры уже установлены и размещены информационные знаки. Я предполагаю, что уже с понедельника могут быть зафиксированы первые нарушения.
В 2023 году такая камера начала работать на одном из светофоров в Лепае. С тех пор там зафиксировано около 300 проездов на красный. Действует эта система также в Саласпилсе и в Юрмале. Кроме Риги, тестируют ее еще несколько городов.
Главным образом, почему муниципальная полиция обратилась к нам, потому что они хотят фиксировать именно нарушения. Но наше решение можно использовать, чтобы получить данные для принятия решений, например, в городском планировании.
В этом году такие камеры появятся еще более чем на двух десятках перекрестков Риги. Но послушайте, подъезжая к перекрестку, не надо искать эту камеру. Лучше обратите внимание на знаки, на сигнал светофора. Потратьте время на сам перекресток, и тогда все будет в порядке.
Сергей Герасимов, Крещани Слейт из ЛСМ Плюс.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а теперь еще одна приятная новость. И снова будут здесь главным героем станет один из представителей Латвии. Танцор из Даугавпилса выступит на Евровидении, и не просто так.
Да, ну, во-первых, он танцор, он не поет, хотя, может, и поет, но мы не знаем, но он точно, однозначно, точно хорошо танцует. Это Александр Лукша. В Даугавпилсе он известен как Санчес, но наш коллега Сергей Кузнецов расскажет подробнее. Ну, в общем, в чем суть? Как-то так вот внезапно выяснилось, что Александр у нас выступит на Евровидении на подтанцовке у эстонского исполнителя. Эстонского исполнителя зовут Томми Кэш. У него, значит, такая очень прилипчивая песня «Эспрессо Макиато». И, собственно, вот Александр там, да, получается, вот на большой сцене Евровидения. Ну, в общем, все подробности сегодня у нашего коллеги Сергея Кузнецова, корреспондента Латгальской студии Латвийского радио. Сергей, привет!
Юлиана, Евгений, привет. Да, добрый вечер.
Ну, смотри, Сергей, о таком мы с тобой еще не говорили. Пожалуй, Евровидение мы еще не затрагивали с тобой в наших разговорах по пятницам. Но расскажи, пожалуйста, вот просто как-то, как в Даугавпилсе вообще отреагировали на то, что их Александр, который для слушателей, для тех, кто, может быть, не из Даугавпилса нас слушает, отметим, что, ну, Саша очень известный в Даугавпилсе танцор, человек, да?
Да, я как бы еще в курсе не только в Даугавпилсе, сам Александр родом из Краслова и практически, ну, большая часть Латгалии знает. Александр не просто танцор, он и супруга Эвита, и основатель танцевальной студии Stop Time, которая больше 20 лет работает в Даугавпилсе, в основном направлении танцев хип-хоп, но и многих других современных танцев. Во всем этом, в общем, все это танцевальное движение, вот именно имя Александра с ним и связано. А как сам говорит Александр, он попал в это движение Евровидения, хотя изначально ему тоже, ну, вся эта атмосфера и целая музыка не сильно близка, но так совпало, что связи в танцевальном мире, его пригласили, если, как его спросили, у тебя будет свободных 4 дня, чтобы побывать в Эстонии, 4 свободных дня. Нашлось, и в итоге Александр оказался в подтанцовке, да, вот эстонского исполнителя, который выиграл отбор у наших северных соседей, и, соответственно, Томми Кэш будет представлять Эстонию на Евровидении, и в числе в этой команде и Александр Лукша в составе подтанцовки, это целая настоящая международная команда, я могу сказать, вот Александр из Латвии, там есть танцоры из Польши, у кого-то американские корни, то есть это такой действительно международный проект в самом деле, которых, ну, объединила Эстония, вот так совпало. Во многом это то, что изначально планировалось как вот 4 дня просто посвятить танцу, в итоге сейчас Александру приходится перестраивать график. Вот в среду, вот на этой неделе в среду, он был в Барселоне всей командой, там снимали клип на эту песню, которая станет потом вот, промоутировать именно песню эстонского исполнителя перед непосредственно Евровидением, которое состоится в мае. А затем сразу команда отправилась уже в Рим на одно из ТВ-шоу в Италии. Ну, Александр, к сожалению, не смог попасть, у него были другие планы, но это тоже вот такой показатель, какая сейчас будет идти работа и движение. Но, наверное, я сейчас предлагаю, вот у нас есть запись, я сегодня поговорил с Александром, и вот он рассказал, собственно, как так получилось. Он подробнее расскажет, как он стал частью этой команды и, собственно, что происходило в Эстонии.
Да, давай послушаем это интервью.
Как ты попал в эту команду?
Друг, товарищ старый, да, по танцевальным нашим всем делам этим, да. Ну, мы танцевали как раз давно, в 2009 году вместе встречались на батлах, на фестивалях на каких-то. Потом долгое время он жил в России, он вернулся сейчас в Эстонию несколько лет назад и стал заниматься больше постановкой, хореографией. Ему предложили поставить номер на Евровидение. Была какая-то задача, поставленная продюсерами. Нужно было ее решать. И вот как раз-таки решили, что подойдет такой формат. И он стал собирать танцоров взрослых. То есть нужны были мужчины, как бы, которые до сих пор танцуют. Мы есть.
То есть два фактора вообще, чтобы человек умел танцевать, у него был опыт.
Да, и он был взрослый. Да, типаж определенный. Типаж определенный, который подходил бы на роль охранников. Но я думаю, что все уже видели все это. То есть нужны были охранники, и вот они и есть.
Предполагал, что это может зайти так далеко?
Слушай, ну когда я услышал трек, я уже там рассказывал как-то одним другим, ну, журналистам, да, о том, что я не знаком с Тони Кэшем, с его творчеством был вообще. И я послушал трек, я подумал, ну, как бы прилипает, классно, супер, можно попробовать. И когда мы туда приехали, уже начали работу, мне понравилось то, что настрой был такой у всех, ну, всего стаффа, у всей команды был настрой на победу. Я думаю, здорово, хорошо, так приятно работать. Но когда мы приехали на арену и вот стали видеть, как это все происходит, сколько фанатов его окружают, как они все хотят автограф-сессию, какая реакция на его выступление, то есть мы поняли, что, в принципе, все возможно. А когда мы выступили уже на финале, и вот мы тогда уже поняли, что, наверное, все окей. Мы прошли, потому что весь зал включился и подпевал с первого аккорда сразу. И это было так невероятно мощно.
Когда пришло, ну, именно для тебя осознание, понимание, когда вот пришли уже, ну, официальные результаты получены, да. Тони Кэш будет представлять Эстонию на Евровидении, и, соответственно, этот номер, вся команда должна тоже будет вот уже еще следующий шаг. Одно дело, это как бы было озвучено, а когда ты как бы головой, ну, это
осознаешь. Да. Ну да, мы как-то приняли информацию о том, что мы победили. Вот в моменте там, да, мы это все услышали. То есть Тони Кэш признан победителем. Достаточно сдержанно. По этому поводу там тоже много мемов есть, да, как это происходило. Достаточно сдержанно. Потом у нас было выступление победителей уже, да, еще раз на сцене. Тут же мы выступили. После этого, когда мы уже попали, ну, в VIP, где мы находились, да, готовились к выступлению. Там, конечно, такой момент эйфории наступил. Но что мне нравится, то, что отношение к этому все равно было такое же, что это только промежуточный этап. То есть настрой у команды как бы на то, чтобы выиграть Евровидение. И это очень круто, я считаю. Потому что все порадовались и так сказали дружно, что идем дальше, как бы все в порядке, мы, ну, ожидаем, вот, это здорово.
Сейчас твой ритм жизни в связи с этим сильно ли изменился, потому что ты уже упомянул, что надо было ехать
сюда,
несмотря на то, что все равно видите команды на соревнованиях, организуете какие-то турниры, но, я так понимаю, это внесло такое еще дополнительное изменение.
Ну да, приходится вносить корректировки, потому что какие-то вещи, какие-то, скажем, условно, задания, которые нужно нам сделать до того, чтобы попасть на Евровидение, они возникают немножко спонтанно еще, да, что-то, видимо, ребята из команды реагируют на то, что происходит в медийной среде, да, потому что было много информации про Италию в последнее время, что итальянцы там чем-то возмутились, ну, некоторые итальянцы с тонкой душевной организацией чему-то возмутились, и вот я получаю как бы уже информацию о том, что мы должны лететь в Рим, чтобы быть на территории телевидении и в ТВ-шоу. Я думаю, что это правильный шаг. Поэтому ребята полетели, а я вернулся, потому что у меня соревнования, судейство и турниры. Да, к сожалению, не могу участвовать. Ну, мы все там взрослые люди, да, и не все могут позволить себе постоянно срываться. Но вот на съемки клипа мы попали. Все общим составом полным. В Рим они поехали уже не полным составом. Я думаю, что на данном этапе до Евровидения все-таки это будет приоритет для меня. И мы будем подстраиваться уже с графиком, там, работа студии и все остальное. Но благо я не один. То есть есть и Эвита, есть и другие тренера, кто может перехватить, съездить на турнир, на соревнования и так далее. Ну, на самом деле, даже так и получилось с самого начала. То есть я уехал за неделю до ответственного турнира в Тарту. Там был Кубок Европы, который проходил в воскресенье. А в субботу у меня был отбор на Евровидение в Таллине. То есть я улетел за неделю, отработал там. Мы вернулись, получается, из Таллина я приехал сразу в Тарту, где были ребята. Все отлично выступили, очень хорошо показали себя. Призовые места, все в порядке. Команда работает. Так что я думаю, что все хорошо. На этом коротком этапе до Евровидения, я думаю, что и я способен, и моя команда, которая здесь в Даугавпилсе способна как бы меня заменить в нужном моменте, чтобы все получилось. Потому что это большая цель.
Сергей, тебе большое спасибо за то, что тебе удалось пообщаться с Александром, но я хотела бы вот вернуться к вопросу, как даугавпилчане вообще реагируют на такое событие? Не каждый день представители Даугавпилса едут на Евровидение.
Ну, я только могу такой, как бы, такая лакмусовая бумажка, как, наверное, в соцсети, там, ну, все поздравляют и одновременно удивляются. Честно говоря, я могу поделиться своей реакцией, потому что, ну, и по работе, то есть Александра я тоже знаю очень давно, это не первое интервью, где-то были более широкие, где-то короткие комментарии с ним. И видя в соцсетях ленту, ну, я вижу, ну, вот какое-то видео, где Александр танцует, ну, показывает какой-то мастер-класс, да, хорошо. Потом в какой-то ленте вижу опять, что и там мелькает вот эстонский певец за пару дней, где-то мимоходом, я вроде он стал победителем эстонского отбора Евровидения, и такой думаешь, а в связи с чем это связано, включаешь видео и видишь там очень знакомое лицо, и как бы тоже приятно удивляешься. И поэтому у многих, да, именно такая первая реакция, удивление и однозначно поздравление. Ну, я думаю, количество зрителей Евровидения в этом году, как минимум, да, значительно прибавится. И наверняка большая часть из них в этот раз будет болеть за Эстонию, несмотря, скажем так, на принадлежность к латвийскому флагу.
Ну, знаешь, стоит отметить, что жители Латвии не могут голосовать за Латвию на Евровидении, поэтому я думаю, что эстонцам точно наши голоса обеспечены.
Кстати, да, а они, может быть, они в ответ проголосуют за нас.
За нас, например. Да, потому что танцор-то наш.
Да, 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 здесь, надеемся, все останутся в выигрыше.
Сергей, а ты вот обсуждал вообще перспективы победы на Евровидении, потому что я посмотрела специально, букмекеры ставят на то, что Эстония займет 4-е место на Евровидении.
Ну, не знаю, то есть, мы с Александром обсуждали, то есть, да, не все вошло в запись, они очень высоко оценят свои шансы, то есть команда действительно не просто ей туда выступить, но и победить. То есть, ну, вот это прямо об этом говорит. Еще удивительно, Александр поделился, как они выступали на этом эстонском Евровидении, что, не знаю, как это продюсер, режиссер вот этой команды, человек, который отвечал, женщина зовут Алина, она напрямую коммуницировала с операторами эстонского телевидения и говорила, как снимать выступление Джонни Кэша. То, что многие исполнительные полагались, мы не сомневаемся в профессионализме операторов, но каждый же исполнительный, как говорится, видит свою выгодную сторону, что лучше показать, особенно в такой хореографии. А вот там буквально из репетиции в репетицию вот режиссер проговаривал с операторами, что здесь должен быть такой план, здесь такой, как говорится, без наездов, и постепенно это был сделан такой совместный продукт. То есть, если такой профессиональный подход, перфекционизм во всем его красоте, то почему бы действительно и не ставить такие высокие цели, если вся команда отдается. В целом Александр в своем комментарии сказал, что все нацелены, когда видят, что все готовы работать. Поэтому, будет интересно понаблюдать за этим.
Такой подход, конечно, вызывает уважение. Да и, в общем, вера в себя такая тоже, только поощрять можно. Дай бог, чтобы все получилось у них. В конце концов, если действительно будет победа, это будет и наша победа тоже.
Но все равно болеем за Латвию.
Болеем за Латвию, да. Но если Латвия не выиграет, то надо за Эстонию.
Теперь за Эстонию.
У нас теперь два есть.
Да, да.
Ну, подожди. Запасной вариант, да. Я бы сказал так, да. Запасной вариант. И здесь он действительно очень даже приятный.
Да.
Хорошо.
Сергей, огромное тебе спасибо, и очень интересное было интервью. Хороших тебе выходных и до встречи на следующей неделе, да?
Да,
спасибо.
Приятно,
пока.
Пока. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который пообщался с Александром Лукшей, танцором, который примет участие в Евровидении от Эстонии. Напомню, Эстонию в этом году представят, его так и называют, очень эпатажный артист Томми Кэш, песня «Эспрессо Макиато». Кто не слушал, советую послушать. Она очень, правда, прилипает потом, но...
Там даже, мне кажется, лучше клип прям посмотреть или выступление. Да. Вот на этом недавно была церемония на ЕТВ. Этот эстонский телеканал транслировал. У них это на сайте есть и в Ютьюбе есть. Можно посмотреть. Просто довольно сложно описать, что происходит на сцене, но те, кто увидит, однозначно согласятся, что это такая вещь очень на любителя. Это может попасть под настроение, условно говоря, этого года, и тогда это реальный претендент, прямо вплоть до на победу, и может с треском провалиться. Я думаю, что не будет такого, что где-то в середине будет болтаться.
Пока... фаворитах Эстония на Евровидении. Так что, я считаю, что это чисто формат Евровидения, то, что происходило на сцене.
Возможно.
Посмотрим. На этом будем прощаться. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности. Don't you live so hard?
Sometimes honest is being caught inside a lie. And I've been there. I've been there. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same knife? A rodeo queen breathing fire into the night. I have been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasant trees aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die? What are the angels gonna do with you and I? What are the angels do with you and I?
Латвийское радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
В Латвии 18 часов. Здравствуйте. В студии Марина Талапина. Вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. Начнем с событий за рубежа. В Индии лагерь накрыла лавина. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. По словам официальных лиц, лавина обрушилась на строительный лагерь. Без вести пропали более 40 строителей. Спасательная команда в течение нескольких часов вела расчистку от сильного снегопада. На данный момент 15 рабочих находятся в безопасности, 42 числятся пропавшими без вести. Плохая погода затрудняет спасательные операции. Российская дезинформация нацелена в первую очередь на Балтийский регион, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину